Барьеров. Американский час с Александром Генисом.
Об истории трагического Варшавского восстания 1944 года рассказывает новая книга канадского автора Александра Ричи, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга канадской публицистки и историка Александра Ричи называется «Варшава 1944. Гитлер, Гиммлер и Варшавское восстание». Это новое, чрезвычайно детальное и неожиданно страстное для историка исследование событий августа-сентября 1944 года в оккупированной немцами Варшаве. История 63 дней, во время которых восставшие варшавяне вели неравные бои с войсками СС. После поражения восстания Гитлер приказал сравнять с землей одну из красивейших и древнейших столиц Европы. В книге приводится текст приказа Гитлера, выпущенного 1 августа 1944 года, в день начала восстания.
«Все жители Варшавы должны быть истреблены, мужчины, женщины и дети. Варшава должна исчезнуть с лица земли, как устрашающий пример для остальной Европы».
Среди множества трагических эпизодов Второй мировой войны, Варшавское восстание было одним из самых трагических. Напомним обстоятельства, которые ему предшествовали. Первое. За год до него, в апреле 1943 года, тоже в Варшаве, было поднято восстание в еврейском гетто. Восстание отчаянное и безнадежное, поднятое только для того, чтобы умереть в бою, а не в газовой камере. Однако оно продержалось почти месяц. Извне его поддерживали лишь отдельные добровольцы из польского сопротивления. Почти все участники этого восстания погибли или были отосланы в лагеря смерти, а само гетто сожжено дотла. Второе. За несколько недель до Варшавского восстания было совершено неудачное покушение на Гитлера, что привело главарей Рейха в панику. Третье. За два месяца до восстания, 22 июня 1944 года, советские войска начали наступательную операцию «Багратион» и скоро выдворили немцев из Белоруссии и Восточной Польши. Советская армия была на подходе к Варшаве, по ту сторону Вислы, и руководители польского подполья понимали, что Польша может оказаться под советским контролем.
В начале советского наступления польская армия Краева повсеместно помогала советским войскам. Но как только те брали очередной город, польские военные немедленно оказывались в руках сотрудников НКВД и бесследно исчезали. Стало очевидно, что Сталин не намерен давать Польше независимость. На западных союзников надежды не было. Британское командование ясно дало понять польскому правительству в изгнании, что Англия находится на пределе своих возможностей и не сможет помочь полякам. Американские войска вели тяжелые бои в Западной Европе и на Тихом океане. Правительство Соединенных Штатов рассчитывало на советское наступление на Восточном фронте и не хотело раздражать Сталина. И тогда командование польского сопротивления решило продемонстрировать миру, что поляки помогают союзникам, сами освобождают свою столицу и потому заслуживают государства, свободного как от немецкого, так и от советского контроля.
Советская армия, стоявшая за Вислой, как известно, помощи восставшим не послала. И однако, в отличие от восстания в гетто, у Варшавского восстания были шансы на успех, хотя и очень небольшие. Командование армии Краёвы, пишет Ричи, утверждало, что у них под ружьем было 40 тысяч человек. Правда, их армия не была достаточно хорошо вооружена для борьбы с танками и самолетами. И все же, добавим, эта армия обладала оружием, которого не было у противника, страстной волей к победе и готовностью умереть за нее. Александра Ричи – канадка, живущая в Варшаве с мужем-поляком. И, похоже, она влюблена в Варшаву и в Польшу, что, впрочем, случалось со многими иностранцами, которым посчастливилось побывать в этой стране. Ее ностальгическое описание предвоенной Варшавы некоторые рецензенты находят слишком уж окрашенным в розовые тона и потому необъективным. Тем не менее, автора нельзя упрекнуть в необъективности при оценке восстания.
Польское командование имело точную информацию о победном наступлении советских войск, но опрометчиво не учло предупреждения разведки о том, что за неделю до событий немцы перешли в контратаку и приостановили советское наступление. Несмотря на тяжелые повреждения, немецкая военная машина все еще была мощной. Кроме того, в связи с недавним покушением на фюрера и с памятью о беспрецедентном еврейском бунте в Варшаве, туда с началом восстания были направлены войска СС с категорическим приказом не сдаваться и драться за каждый дом.
Кстати сказать, это была единственная военная операция немцев, которую проводила не армия, а СС. К ним присоединилась бригада Бронислава Каминского, полуполяка, полунемца, уроженца Петербурга. Формально его бригада была приписана к коллаборационистской российской освободительной народной армии РОНА. Но на деле это была наспех сколоченная интернациональная банда головорезов, специально освобожденных из тюрьмы концлагерей. В книге со страшными подробностями описаны преступления этих постоянно пьяных бандитов, которые воровали, мародерствовали, насиловали и убивали безоружных жителей города. В боях они практически не участвовали, и после подавления восстания от них отказалось даже командование СС. В название книги Александра Ричи не случайно включены имена Гитлера и Гиммлера, министра внутренних дел Рейха, организатора концлагерей и Холокоста.
Гитлер и Гиммлер сделали подавление Варшавского восстания неотъемлемой частью расовой и националистической войны, которую они вели в оккупированной Европе. Это была осень 44-го года, уже все понимали, каким будет исход войны. А Гиммлер все еще день и ночь трудился над подавлением и истреблением низших рас и национальностей, и в особенности над уничтожением европейского еврейства.
Книга Личи, пишет рецензент Илана Бетел, построена на деталях, фрагментах, персональных историях, и они помогают читателю охватить разные стороны и особенности гитлеровского режима, расовую одержимость, политику обесчеловечивания военных и политических противников, нарастающую иррациональность действий Гитлера при его неослабевающей командной хватке и фанатизме, а также поразительную эффективность его военной машины. Рецензент английского журнала «Экономист» как раз считает раздробленность повествования недостатком книги, но подчеркивает даже большую широту охвата.
Восстание в Варшаве было в конечном счете не военным, а политическим событием. Оно – часть обширной истории сталинского политического манипулирования, союзнической осторожности и предсмертной жестокости нацистов. В книге даже прослеживается эволюция в отношении распропагандированных немецких солдат, у которых недочеловеки и бандиты – какими они представляли себе польских повстанцев, после уличных боев заслужили невольное почтение. «Иностранцы, — пишет Ричи, — до сих пор не понимают польской военной трагедии. Должен сказать, что, прочтя ее книгу, иностранцы во всяком случае поймут глубину чувств, которые испытывают поляки».
Книга «Варшава 1944-го» возбудила вопрос, не было ли ошибкой поднимать варшавян на самоубийственное восстание. Вопрос этот сродни недавно поднятому вопросу о том, не лучше ли было сдать немцам Ленинград и не подвергать его 900-дневной блокаде. Оба эти вопроса, несмотря на кажущуюся рациональность, не имеют смысла. Оба они заведомо неразрешимые уравнения. Спасена ли была бы Варшава? Гитлер при отступлении отдал приказ снести с лица земли Париж, взорвать во Флоренции все мосты, включая Понте-Веккио. Эти города спасло только неповиновение исполнителей. В пригородах Ленинграда немецкие войска так изгадили дворцы, что трудно ожидать, чтобы они оценили архитектуру города. Но даже пусть бы оценили. А жители? Ну, понятно, добили бы всех евреев, комсомольцев, коммунистов, или их уже не жалко. А остальных? Накормили бы, обогрели и приголубили. Во время Второй мировой войны было сделано много ошибок, но никогда не было ошибкой драться, сопротивляться, противостоять. Я говорю это по праву человека, пережившего ленинградскую блокаду.
Мухдалей, мухдалей, мухвеште, а сусенел и далей, и дебелдел. Niech wecznie spokojnym wypieszczę złocistą, tajemną legendę. Złóż z marzeń rozistą mozaikę, niech przyjdą rycerze tu do mnie. Mów dalej czarowną swą bajkę. Ja bajki tak lubię ogromnie. Ja bajki так любил огромное.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, «Аншлюс» и «Венская музыка». Фестиваль Шостаковича в Калифорнии, Брускин в Манхэттене.